Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и с трепетной радостью представляю нашего сегодняшнего гостя в гостях у Светлого Радио протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня села Большие Вязёмы Одинцонского района Московской области. Здравствуйте, отец Сергий.
Приветствую.
У нас сегодня с вами планируется, как мне кажется, очень интересный разговор. Путь к священству у вас хоть и довольно прямой, но полон чудес и Божьих благословений. Вот хотелось бы, конечно, сразу с этого и начать. Чудесных встреч, чудесных знакомств, каких-то прекрасных Божьих чудес, знаков. Вот, вы знаете, бывают такие гости, которые могут рассказывать, и одного часа мало. Поэтому давайте, отец Сергий, будем успевать в наш вот
постараемся,
этот час все главное обговорить. Как вы стали священником?
Вот 16 лет после окончания 8 классов я приехал по Чайскую лавру, и меня там пригласил, там был такой старец один большой человек, к которому ездил тысячи людей, отец Авросий Юрасов. Он к нему приезжал тысячи людей, я, можно сказать, и поехал ради того, чтобы там, скорее, есть такой старец, батюшка, вот, прозорливый, вот, и я думаю, что такое прозорливый? Я говорю, как мы найдем его, этого батюшку? А сказали, вот как вы видите, тысячи людей, тысячи просто, вот этого священника,
туда.
Это и есть отец Авросий.
Да.
Вот, и мне было ровно 16 лет, и я приехал по Чайскую лавру, и как раз я увидел батюшка, который идет, множество людей вокруг него. Вот, и я как-то подошел к нему, взял благословение, он говорит, ты откуда? Я сказал, откуда я? Он говорит, ну, пошли со мной, поговорим. И мы зашли с ним там такая келья приемная, где принимают людей. И он сказал сразу мне, ты хочешь быть послушником у нас по Чайской лавре? Я говорю, батюшка, с радостью, если благословите. И он спросил, где я учусь, я сказал, 8 классов закончу, ну, переходи вот на вечернюю, и будешь ездить сдавать, и здесь будешь подвязаться по Чайской лавре. Вот с этого момента у меня все просто так и началось. И я вот подвязался по Чайской лавре, где на то время жило всего 43 монаха, из них 90% это были люди старше 70 лет. Молодежи вообще не было, это было советское время, 77-й год, вообще никого не было. Вот. И вот по Чайской лавре я подвязался вот возле таких великих старцев и святых людей. Их было очень много, они все были действительно, это светочи. Вот что сказать про отца только Авросия, когда он, через него Господь на моих глазах посылал исцеление посылал множеством людей. Я это все видел, и меня это сильно воодушевляло. Мне когда сказать, вы видели чудеса? Да, я видел чудеса реальные. С молодости я видел реальные чудеса. Когда привозили людей, болезнь Витте, одного молодого человека привезли, болезнь Витте, он танцевал, знаете, идет, у него все танцует. И батюшка сказал, знаешь, почему он танцует? А потому что в закрытом храме в свое время, в молодости, он играл на гармошке. И сцену сделали прямо на месте престола. И потом он заболел этой болезнью. Он побыл всего неделю, а болел много лет, и болезнь прошла. Он исповедовался. Вот, через батюшку отца Авросия было огромное количество исцелений. Я просто, это можно рассказывать вечно. Я был свидетелем всех этих исцелений. И отец Авросий занимался, естественно, еще помимо исцелений людей, духовных и телесных, он проповедовал Слово Божие и распространял литературу. В те времена не было ни Евангелия, ни молитвословов, ничего этого не было. И люди ему жертвовали, деньги привозили, и он все эти деньги отправлял и через меня, и через других людей в Москву. И здесь был такой отец Павел Лысак, Царствие Небесное, тоже иеромонах, жил в Москве, такой раб Божий. И он здесь уже знал людей и отдавал эти средства. И тут печатали молитвословы, Евангелие, отец Авросий всем на исповеди, кому это было надо, исповедовал людей, каждому давал молитвословы или Евангелие, ну, кого не было. Вот, и что касается Почаевской лавры. Там, конечно, огромное количество чудес там было. Там можно рассказывать бесконечно. Там жили великие старцы. Там жил у нас такой один юродивый, вот, юродивый один жил. Настоящий юродивый. Это было что-то нечто, да. Этот человек был не от мира сего. Вот, и мы это все видели. Он говорил, людям предсказывал, подсказывал. Все это было для славы Божьей. И у меня послушание по-чайски было лавре. У меня послушание, пел, читал на клиросе, помогал в трапезной и водил экскурсии. Вот, экскурсии водил, там у нас такой был батюшка, отец Богдан, это великий старец был, он начитывал бесноватых. причем реально бесы выходили из людей. И на него бесы нападали, он мне лично рассказывал, ночью не давали спать. Он только закрывает глаза, они, он их видит, так как не видит, я говорю, когда глаза закрываю, они бросают мне в бутылки какие-то, бросают мне какие-то топоры, а я же драгу, я что-то думаю, что по-настоящему все летит. Вот, и он не мог водить экскурсии, хотя у него был он записан на вождение, он был еле живой, и я за него водил экскурсии, приезжал очень много людей, и было много тоже таких мам всякого. Я хотел бы сказать, знаете, такими словами Антония Великого. Антоний Великий сказал так: «Я не монах, но я видел монахов». Я про себя скажу, я, естественно, не святой, но я видел святых, причем достаточно очень многих людей, с которыми лично я общался. С киевской матушкой Алипией, это великая старица, которая знала все наперед, она все предсказала наперед, что будет и сейчас на Украине, это все было сказано, я лично это все от нее слышал. Вот, матушка, у нее был такой дар, она любой сон могла объяснить. Если сон какой-то простой, она говорит, это пустое. А если вот сон какой-то вот особый, она тут же давала толкование этим снам, что это обозначает, почему Господь тебе это показал, что тебя ожидает. Вот, она предсказала матушка Липе при мне. У меня друзья мои, это вот сейчас нынешний епископ Ялтинский Нестор, его звали Николай раньше, и епископ Сиецкий Феодосий сейчас в Америке, его звали Женя, ну, миру они были же. Это мои были друзья, мы все с молодости дружили. И однажды я их взял с собой, они про матушку Липе тогда ничего не слышали, я сказал, матушка Липе такая, пойдемте, и мы пришли, и матушка сразу сказала, что они будут епископами. При мне это было сказано. Причем Жене матушка сразу сказала, ты, у тебя много родственников в Америке, и он сейчас епископ Сиецкий. Ну, викарий Сан-Франциско, владыки Кирилла. Ну, вот, такое сбылось вот предсказание. Говорит, вы митрополитчи, им сказала, вы митрополитчи. Вот, их рукополагали как раз митрополиты, епископы. Такое чудо произошло, да. Они даже не думали ни об этом никогда. Вот с такими людьми мы, да, общались. Или с отцом Николаем на острове. Такого слыхали, естественно, в Калпску, да, в зале, я лично с ним общался.
Гурьянов.
Гурьянов, да, было дело так, отец Авросий, он был очень смиренный человек, очень духовный человек, и он мне сказал, слушай, съезди к отцу Николаю на остров, увидишь живого святого человека. Вот, и когда я приехал на остров к батюшке, мне было 18 лет, да. Вот, и перед этим в Почаевской лавре случилась со мной вот такая, как бы, такая физическая неприятность. Я работал на просфорне. Все у меня было, еще послушание, все у меня были послушания, одна из еще на просфорне. И вот когда просфорне делаешь, что бросаешь такие два вала, крутятся, бросаешь туда тесто, и оттуда выходит уже ровный такой слепок, значит, теста, с которого уже выряжается просфорки, или верха, или низа, и так далее. И в конце всегда это, они хотя бы есть нержавейки, но их надо было чистить обязательно, потому что прилипало тесто. И вот когда однажды очередной, значит, вот просфорне мы уже закончили все, и звали там отца Стефана, тоже великий человек был, святой жизни, игумен Стефан, вот, и, а он его нет, где-то он отошел, а моя рука лежала на валу, потому что он не работал, я облокотился, потому что устал, это ночью работаем, и я забыл, что рука лежит на валу, думаю, пока придет батюшка, я почищу сейчас этот, и нажал кнопку, а эти валы были поставлены наверха, и мне, я только успел, закричал не своим голосом от боли, мне разорвало полностью руку. Вот, все пальцы, и когда подбежали, уже остановили, раскрутили, я когда вытащил, все пальцы просто висели, это было жуткое зрелище, вот, я поднял руки вверх и сказал, Матерь Божия, благодарю тебя за то, что ты посетила меня таким испытанием, вот, тут же прибежал отец Авросий, ему сказали, мою руку перемотали, и вот эта разорванная вот такая рука страшная была, да, вот, мы пошли за лавры, там у нас была больница, пришли в больницу, и врач говорит, слушайте, вы только что перед вашим приходом в операционную, там лежат все инструменты, лопнуло верхнее стекло и побило все остальные стекла и все нитки, все, что вам делать операцию, все в стекле, ждите, когда мы все это раскопаем. Лопнуло само по себе стекло. Такое, как мы сейчас сегодня вам с вами говорили, что на сегодня такой день, какие-то нападения на всех, ну, на вас, искушение. Вот, и вот такое искушение было. Мне зашили эту руку, зашили руку, вот до сегодняшнего дня у меня, значит, находится этот знак, что была рука разорвана, да, и рука перестала работать, пальцы не разгибались, потому что сухожилие было повреждено. Я уже смирился с этим, что буду, ну, инвалидом, рука, пальцы не работают, я смирился с этим, вот, и в это время был призыв в армию, 18 лет, меня вызвали в военкомат, я пришел, а мне крест, вот, и, значит, меня спрашивают, как сейчас помню, мне 18 лет, полковник Допилян, он меня спрашивает, подожди, что за крест, ты что, сектант какой-то, я говорю, да я православный человек, и он говорит, не, так то, что и в армии про Бога будешь говорить, я говорю, ну, если спросят, то буду, не спросят, не буду, и он говорит, нет, его брать нельзя, это потенциальный враг советской власти. Его в армии брать нельзя. Что у него такое? А врач говорит, да у него там рука повреждена, у него сухожилие. Все, пишите освобождение от армии. Вот. И вот когда я к отцу Николаю приехал на остров, к нему еще там никто не ездил, к отцу Николаю, ни одного человека не было. То, что я приехал, один был. И вот я постучал в келью батюшки, читая молитву Иисусу, Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Так положено, когда стучишься в келью к монахам, читать молитву. Да. Вот. И в это время открывается чуть-чуть дверь, выглядывает отец Николай и говорит, а вы зачем приехали? А я говорю, я вот хотел вас спросить. А он говорит, вы с Почайской лавры? Сразу мне говорит, я говорю, да. Ну, так и едьте туда-обратно, у вас там есть кого спрашивать. И захлопнул дверь передо мной. Я думаю, Господи, достойно по грехам своим приемлю. И только я это подумал, дверь открывается настежь и говорит, заходи. Заходи, мне, отец Николай. Вот, я захожу в келью к нему, он мне говорит, вы будете к чаю или кофе? Я думаю, нормально себе, такой старец, седой весь, и у меня молодой человек, чай. Я говорю, батюшка, может быть, чай? Говорит, хорошо. И он мне тоже там заварил чай, налил мне чай, и говорит, пока вы будете пить, то есть, пока вы будете пить чай, я вам что-нибудь спою, чтобы вам весело было. То есть, я вообще уже был в прострации.
Какая простота Божия, да?
Да, и он запел, он так запел красиво, у него физгармония была, потрясающая, трехрядная физгармония. Он сел и запел вот эту песню. Я, конечно, не хочу сейчас вот изображать, но я могу передать полностью тон отца Николая. Он запел так. Я знаю, я великий грешник, попрал я весь закон Христов, забыл родителей и ближних, я нах не лежу, и весь больной. Мои все кости ослабели, как тяжко-тяжко мне в груди сохли, очи я в постели, рыдаю горько до зари.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня, села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области. Сейчас отец Сергий нам исполнял композицию, песню, которую пел ему отец Николай Гурьянов, известный всем старец с острова Залит Псковской области. И он рассказывает, как он 18 лет оказался чудесным образом у него в гостях.
Ну да, дальше он пропел «Песню чудо», я не буду петь ее всю, но он пропел ее всю эту песню, я к этому времени выпил чай, он поворачивается ко мне и говорит, подходит ко мне, говорит, а зачем вы приехали? Я говорю, батюшка, у меня тут вопрос есть, он мне закрывает рот, просто закрывает рот ладонью и отвечает на вопрос. Я онемел, вообще, я не успел спросить, говорит, еще что, я только начал спросить, он закрывает рот и опять отвечает на вопрос, и вы знаете, мне волосы поднялись на голове,
есть такое.
Я понял, куда я попал, что это другое измерение, это другие люди, это что-то вообще, и третий спрашивает меня, значит, еще, и отвечает мне на вопрос, а потом мне говорит, после всего этого, а вы водку, вино не пейте, я говорю, что вообще не пить, он говорит, нет, пейте, только с теми, кого вы любите. Вот, так если только с теми, кого вы любите. Это его слова, я слово-слово передаю, не от себя. Вот, потом мне говорит, а кто ваш духовный отец? Я говорю, отец Авросий. А это вам не надо духовный отец. Я говорю, как не надо? У каждого человека должен быть духовный отец. А говорит, а вам не надо. Я говорю, почему? Он говорит, да вы сами знаете, как надо. Это удивительный был старец, да. И он это сказал, мне кажется, для смирения отца Авросия. Когда я приехал по Чайскую лаву, вернулся, отец Авросий меня спрашивает, ну как там? Я ему рассказал все и говорю, вот батюшка сказал, что мне не до духовного отца, потому что вы сами знаете все. Он говорит, да-да, старец великий, отец Авросий.
Смиренная душа.
Он дочь, отец Авросий, это было воплощение смирения. Вот если вот ее взять много священников, которые в жизни знал, да, отец Авросий входит в первую тройку смиреннейших людей. Никогда не оправдывался, никогда не доказывал своего, всегда смирялся и всегда считал себя, что он хуже всех и ниже всех. Хотя отец Авросий, это же величина.
Высота.
Да, высота, сколько народа к нему ездило, какие люди к нему ездили, да, не будем перечислять. Вот, это особый человек, но вот такое смирение у батюшки было. И он послал же меня к нему, не что сам поехал, да я хочу к отцу Николаю, я даже не слышал про отца Николая, 77-й год, вот, отец Авросий. У нас в Киеве однажды в Владимирском соборе был такой случай, я стоял на службе, и ко мне подошла женщина пожилая, довольно пожилая женщина, и представилась, меня зовут Мария, вот моего мужа зовут Николай. Мы хотели вас пригласить на чай. Такая простота была, хотели пригласить на чай, ну, службу прошла, на чай. Да. Я говорю, да, с удовольствием, ну, пожилые люди, ну, как-то надо уважить.
Нехорошо
отказаться. Я говорю, да, конечно, конечно, да, поехали. И мы, когда приехали к ним домой, и вот они сели, и стали мне рассказывать свою жизнь. Вы знаете, это житие святых в прямом смысле этого слова. У них не было детей, потому что их, когда они поженились в 33-м году, в 33-м, а это уже был 77-й год, когда мне рассказывали, 78-й. Вот. И их, они повенчались тайно. Вот, гонения были на церковь. И их кто-то сдал. Ну что, они венчаны, венчались в храме, и их пришли, арестовали. Ее послали на, в лагеря, ну, подробно, я всю историю помню досконально, ее послали в Карганицкие лагеря, а его на Соловки. Он на Соловках потерял руку, ни одной руки не было, и он мне подарил, я всегда помню их молитва слов, которые он переписал от руки. У меня эта молитва слов есть, от руки переписаны. Там как-то с чего-то, потому что читать надо было.
Отец Сергей, я вот внимательно вас слушаю, и удивляюсь, естественно, поражаюсь, потому что ведь мы очень-очень давно разговариваем со священнослужителями о пути к священству, и вот, вы знаете, вот такой вот ряд встреч, вот такая усыпанная событиями жизни, это мы только начали. Это
да,
мы только начали. Вы еще вообще ничего не
рассказали.
Еще ничего не рассказали. И я уже понимаю, что вот отметил вас Господь, и хочу спросить сразу, как вы думаете, зачем?
Я скажу так, матушка Алипия, она знала любого человека и его прошлое, его дедов, прадедов и твое будущее. Она предсказала всю мою жизнь наперед, всю, досконально. Я, конечно, это ни с кого говорить не буду, она говорила мне это один на один, но все, что она сказала, все сбылось и сбывается пунктуальнейшим образом. Машке все было открыто. И она мне сказала такие слова: у тебя были великие деды и прадеды, и они там молятся в том мире за тебя. Так что это не от нас зависит. У нас есть кто-то там в том мире, кто
вот
за нас молится,
да.
И потому это наше, это мы не должны этим гордиться. Мы должны просто смиряться, благовейно смиряться пред Богом, что Господь сподобил, что мы, у нас есть какие-то предки, которые в том мире за нас молятся. И мы должны служить Господу, не боясь никого и ничего. Я часто на проповеди говорю, что надо бояться только одного – грехов. Больше никого, ничего в жизни бояться не надо. У дьявола есть только один, два оружия у дьявола есть. У него нет три оружия. У него два оружия есть. Это нагонять страх на людей и клевета. Все, песня спета. Больше оружия у него не существует. Бог ему других оружий не дал. И вот как сказано в Библии: страха же вашего не убоимся, ниже смутимся, бесовского, яко с нами Бог. Не надо ничего бояться в жизни, надо говорить правду. Если это правда, говори правду. Перед кем бы ты ее ни говорил, учти, Господь тебя покроет, не сомневайся и никого не бойся. И вот я про эту Марию хочу рассказать. Это удивительнейшая история.
Да.
Ее, значит, забрали в этот лагерь. Угу. И она там просидела уже 3 года. Ей дали 8 лет лагерей. Она просидела 3 года. Вот удивительно, муж сидел, и она сидела в разных местах. Вот муж за все время, не было никакого чудного видения у мужа. Он же так же сидел, еще руку бедной потерял. И вот он молился себе, жил, а видений, откровений, явлений у него ничего не было. Он говорит, вот я просидел, ничего не было. А Мария рассказывает такие вещи. Значит, она была такая, я говорю, была очень мала. Она так красивая, она пожилая была, но была красивая. А в молодости фотографии показала, это вообще было, ну красота, красота, еще раз 100 раз красота. Вот, там был высокого роста, такая красавица, статная вот, украинка. И вот она говорит, был такой случай в лагере, когда нам стали урезать пайки. Пайки стали урезать, а мы голодные, мы же работаем там. Мы же, да? И я стал возмущаться. Я была такая активистка, она, кстати, комсомолка была. Она была такая активистская была и стала возмущаться, давайте под напишем письмо там Сталину, что у нас тут-то так это. Вот. И меня самую активистку взяли, посадили в камеру. А это была зима. Была зима. И камера без... То есть решетки, окна нету. Я зашла, а там бетонная такая, не кровать, а бетонное такое возвышение, оно покрыто инеем. Все покрыто инеем. И эти два человека, когда зашли, там женщина и мужчина, они раздели меня догола. Забрали все мои забрали вещи, и голые оставили меня, и говорят, вот до утра будешь тут сидеть, тебе наказание до утра. Вот, захлопнули дверь, и я слышу, они говорят, утром надо вынести труп, чтобы никто не видел. Я была пригорена полностью к тому, что я замерзну в этой камере, и там действительно, ну, и не везде, на улице мороз где-то 30 с чем-то градусов, Карагандинская область, там очень тяжелые морозы бывают, там ветра и тяжелые морозы, сильные морозы, вот. Я ходила, но я же замерзаю, все, уже ходить уже невозможно, и сесть невозможно, оно же такое, и мне ничего не остается делать, и я села. Как я села на этот иней, мне вообще просто, ну, ужас, холод, мне сковало все. И вот, и я стала даже дремать от того, что я замерзаю, чувствую, я замерзаю. Я стала дремать и закрыла глаза, и вдруг при закрытых глазах я увидела двух старцев, которые явились передо мной. Один был сам голый, но с длинной бородой до самой земли, а второй был в шубе. Я спрашиваю, кто вы? Этот, который с длинной бородой, говорит, я Ануфрий Великий. А второй говорит, калужский святой, вот ехал,
думаю... Тихон Калужский?
Нет, он шубы шил, сейчас я вспомню, сейчас вспомню его, это не значит. Он шубы шил, в Калужской области жил. И я вообще ехал, даже матушку спросил, она помнит это мой? Да. Она мне сказала, вот, не забудь. Вот, сейчас вспомню, как его зовут. Второй святой стоит, а меня так-то зовут, называет меня. И спрашивает меня, Мария, тебе холодно? Я говорю, холодно. Они говорят, ничего, сейчас будет тепло. И в это время мне такое тепло пошло в теле необычное. И вот, и я аж от этого тепла согрелась, аж как будто под одеяло попала. И я проснулась и пишу на стене, а проснулась, а на улице-то уже светает, ночь прошла. И я пишу, чтобы не забыть, Ануфрий Великий, прямо на инии пишу, чтобы не забыть мне, Ануфрий Великий, Пафнутий Боровский. Я написал Пафнутий Боровский. Слышу, идут по коридору люди, знаете, и говорят, сейчас выносим этот труп, выносим труп. Вот, только пока еще все спят. Они открывают, а я стою, и мне не холодно. Я жива-здорова. Они онемели просто, онемели. Вот, и, ну, дали мне какую-то одежду, я оделась, и меня вывели. Прошло год. И говорит, второе видение было у нее удивительнейшее, то ее и спасло видение уже полностью. Значит, тоже опять-таки начальник лагеря, какие-то опять ущемления по отношению, она активная такая, опять стала выступать. Ее, это было лето, правда, ее посадили опять в карцер, на неделю, там какой-то паёк маленький и так далее. Говорит, я думаю, буду молиться себе, я уже молился в это время, буду молиться себе. И в это время, говорит, я просто легла спать, задремала, уснула, и вдруг я вижу, передо мной стоит маленькая девочка с косичками, вот, очень красивая девочка, говорит, тетя Мария, скажите моему папе, что вас больше не сажал в карцер, потому что мне плохо и моей бабушке за это. И я проснулась, думаю, что за девочка, какой папа? И думаю, какая может быть девочка, какой папа? Меня же посадил начальник лагеря сюда. Я думаю, это что-то касается начальника лагеря. Позовите начальника лагеря. Там меня обозвали разве матами, не позовем. Я опять стал стучать. И, смотри, сейчас позовем. И приходит начальник лагеря, весь такой возбужденный, что ты хочешь. Зашел ко мне. Я говорю, закройте, пожалуйста, с вами поговорить надо. Он закрыл, я ему рассказал только видение. Он сел из-за меня, у него слезы потекли из глаз, стал плакать и говорит, прости меня, у меня месяц назад погибла девочка, моя дочка. Но я здесь в лагере никому про это не говорю, чтобы люди не злорадствовали. Она, говорит, бегала, упала и виском ударилась об угол. И она умерла. А мама моя года два назад умерла. И он говорит, слушай, я все понял, я тебе тут не кину, я тебя сейчас заберу, и ты поедешь, это километр 80, моя жена живет, там домик у нас. И ты будешь мою жену, будешь помогать там по хозяйству, и уже добудешь там свой срок. Хорошо, я говорю, как скажете.
Чудо.
Чудо, да. вот рассказывала.
Спас мне. Он ей жизнь.
Спас жизнь, да.
Отец Сергей, конечно, уже вопрос, а как вы все же решили стать священнослужителем, он уже тут не стоит, потому что вы настолько много всего видели, настолько глубоко погружены в духовную, какую-то концентрированную духовную жизнь внутри церкви, что тут, конечно, мне кажется, выбора у вас уже внутреннего никакого не стояло.
Кто-то же должен быть духовно погружен. Одни пришли там через одно, другое, третье.
На экскурсию, другие пришли через скорби.
Да, еще
кто-то пришел детей покрестить.
А кто-то вот так взял и пришел. Да, взял и пришел. Вот, меня рукополагал в Туле владыка, дивный владыка Максим Кроха. Это удивительнейший человек, смиреннейший человек. Вот среди епископов я таких не видел. Я однажды ехал в Киев, а он мне говорит, на тебе 100 рублей. рублей, передай матушке Алипии от меня. Матушке Алипии передай. Ну, я приезжаю к матушке Алипии, я тогда еще не был даже диаконом. Приезжаю к матушке Алипии, захожу к ней, сидим, разговариваем, она что-то говорит, наставление туда. Вот. И я уже выходя, говорю, матушка, вот там 100 рублей, говорю, владыка Максим передал. Она взяла их в руки, посмотрела на них, потом бросила на землю и говорит, это не деньги, это огонь, их в руки брать нельзя. Их нельзя в руки брать, это не деньги, это огонь. Их нельзя в руки вообще брать. Думаю, ну, нормально себе. Я говорю, матушка, да как? Все, не надо. Ну, я говорю, матушка, я пошел. Подожди, она поднимает эти деньги, отдает мне и говорит, возьми своим деткам. Нет, сначала сказала, отдай ему обратно, первые слова, отдай ему обратно, а когда я выходил, сказала, возьми своим деткам. Я приезжаю к владыке, значит, захожу, а владыка-то сидит за столом, да, где-то он на такой лежаночке лежит. Я, ну, как бы ты съездил к матушке? Да, вот съездил к матушке. Ну, он человек тоже был непростой. Да, что матушка мои деньги не взяла. Я, владыка, как вы узнали? А ведь святые мои деньги не берут. Представляете себе, какой был. Вот. Я подхожу смиренно, кладу ему на тот самый деньги на стол. Ага. Вот. А он говорит, возьми своим деткам. Слава матушке Алипии. А матушка мне Алипия говорит, а когда он тебе рукополагает, будет в диаконы? Я говорю, не знаю, скажи, чтоб рукополагал, чтоб не обманул тебя. И она говорит, а что она тебе еще сказала? А я говорю, владыка, она сказала, что владыка тебя не обманет.
Это какое-то такое юродство, причем между юродивыми, да?
Да.
Какое-то общение между праведниками, между собой.
Да, и владыка меня рукополагал в особом храме в Туле, это единственный престол в России страшного суда. Единственный престол есть в России о страшном суде. Вот на этом престоле он мне рукополагал в диаконы. Владыка еще дивный человек был, да? Дивный человек был. Владыка... ну и владыка, естественно, мне в священнике Серапион рукополагал. Тут вообще был такой особый человек. Он вызвал всех священников, диаконов к себе. И вот, и там у нас сейчас служит батюшка, дай бог ему здоровья, отец Иоанн Суворов. Он сейчас служит там, в Тульской области. И вот мы зашли, пять диаконов. У нас на всю епархию было пять диаконов. И вот владыка говорит этому Суворову, у нас священника не хватает, храм открывается, я тебе в это воскресенье рукополагаю в священники. А отец Суворов... недостоин, владыка, выйди вон отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели. И он недостоин, а священника не хватает, а он выйди с моих глаз, чтобы я тебя не видел. Поворачивается ко мне и говорит, ты тоже недостоин? И, владыка, как благословите, ну что я скажу.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С радостью напоминаю, что у нас в гостях протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области. Меня зовут Кира Аврентьева. Продолжаем наш интереснейший, уникальнейший разговор. Какой-то путь у отца Сергия совершенно потрясающий, дорогие друзья. Поэтому внимайте тому, что он говорит, потому что, честно говоря, каждая история, каждый рассказ – это какие-то невероятные крупицы духовной мудрости и церковного какого-то вот такого наследия, да, предания, опыта. Спасибо, отец Сергий. Очень важные вещи вы, знаете, нам открываете.
Есть такое понятие, да. Вообще понятие такое церкви – преемственность.
Преемственность, точно.
Очень важный момент. Точно. Если ты не видел настоящего монаха, ты монахом не будешь. Если ты не встречал настоящего
передача
священника,
благодати.
Совершенно верно, да. Ты не сможешь быть.
Да.
Когда святой Иларион Великий, вот в моем храме, там у меня лично есть мощи и Антония Великого, и Макария Великого, и Илариона Великого, это все мы привезли из Италии, из Франции, где они хранятся до сегодняшнего дня. Вот, мы участвовали там, ну, во всех моментах, чтобы там сделать достойные мощевики там, во Франции и так далее.
Да.
Вот, и вот католики со мной делились и давали за то, что я помогал с Божьей помощью, ну, с числа своих прихожан помогали, делились со мной частями мощи этих святых. Так вот, когда святой Иларион Великий приехал к Антонию Великому, еще будучи молодым человеком, он сидел и смотрел на него сдалека, потому что народа было очень много. Это описывается в житии Илариона Великого. И тогда Антоний, видя, что он всю неделю сидит, только слушает и не подходит к нему, сам подошел к нему и говорит, слушай, а что ты ко мне не подходишь, ничего не спрашиваешь? А он сказал, отче, мне достаточно видеть вас и слышать вас. Он питался той благодатью, которая была на Антоне Великом.
Да.
Вот очень важно с такими людьми общаться. Вот у нас память будет 30 октября, день смерти, мученической кончины брата Иосифа Муньоса. Это великий святой был человек, я с ним, меня Господь сподобил.
В доме русского зарубежья, друзья.
Да, 30 числа.
18.00.
Да, в доме русского зарубежья.
Прошу
будет.
Прощения.
Да, брат Иосиф, это великий человек, меня Господь посчастливо, много раз с ним общался, встречался в Монреале. Я бывал в Монреале, у моей мамочки там родной брат живет, и мои дети там учились, ну, на французском языке ездили, там была возможность, и мамочка там жила, и дети выучили французский язык, и мамочка, кстати, выучила французский язык, ходила в университет. Вот, я приезжал и встречался с братом Иосифом, и как первая встреча меня поразила. Вот, в те времена еще не было между Московской патриархией и Русской Зарубежной Церкви никаких связей. Это был какой год? 80 какой-то год, сейчас вот не помню, точно скажу. 80 или 90. Не, 90 это 5-й или 6-й год, да, еще ничего не было, и вот, значит, я пришел в собор, стою на службе, это в Монреале, вот, служба идет, я стою на службе, вот, и в это время подходит ко мне одна старушка, мы же с ней познакомились, это Голицына.
Княгиня Голицына.
Княгиня Голицына, да, вот, она подходит ко мне и говорит, а мы же с ней познакомились, как-то мне кто-то познакомил, буквально за день,
да,
за два,
да.
Она говорит, вот тут брат Иосиф хочет с вами поговорить, ага. Брат Иосиф. Вот, я поворачиваюсь, стоит брат Иосиф, и все смотрят на эту сцену. Я же как бы с Москвы, там, КГБ, ну, священник, то КГБист.
Да, всегда. Обязательно.
Да, да. Ну, сейчас, да, то КГБист. Вот, и он мне говорит, батюшка, благословите. А у него такие большие руки, он такой огромный, да, был, да, такой, да, великан,
мощный,
да, такой был. Батюшка, благословите. Я его благословляю, лобызаюсь с ним, а он говорит, батюшка, перед вашим приходом в храм я слышал голос, который мне сказал, сейчас придет священник из России, дай ему частицу мощей княгини Елизаветы. А я смутился от этих слов, говорю, брат Иосиф, а может еще какой-то священник придет? А он улыбнулся и говорит, больше никто не придет. И вот первые мощи, которые ко мне пришли в моей жизни, это были из рук брата Иосифа. Сейчас у меня около 700 мощей.
То есть он вас в некоторой степени благословил?
У него было очень много мощей. После его смерти отец Виктор Потапов поделился со мной мощами, которые остались от брата Иосифа. Отец Виктор Потапов на стадии собора в Вашингтоне. Да. Вот, он поделился. Он сказал, слушай, брат Иосиф тебя любил, тебе тоже давал мощи, так что давай, что остались, поделились напополам. Вот. И вот брат Иосиф, значит, говорит, я там вот, частицу мощей. И на следующий день привез мне частицу мощей княгини Елизаветы, которая у меня до сегодняшнего дня хранится. Она мироточила много раз. Это вот частица. Это был удивительный человек. Мы с ним беседовали. Говорю, брат Иосиф, вы объехали весь мир с этой иконы чудотворной вашей. Она мироточила постоянно. Видел, как мир истекало. А давайте вы приедете в Россию. А он говорит, я не знаю, как, я никого там не знаю. Я говорю, я все решу на уровне правительства, у меня есть возможности. Вот, все мы решим, вас встретит на высочайшем уровне. В Успенском соборе Кремля будет находиться икон. Мы все, рассказал ему. Если вы даете добро, я все в России решу, вас будет встречать, все будет, безопасность полная. Он говорит, ну, я должен взять благословение митрополита нашего первого иерарха Русской Зарубежной Церкви, владыка Виталия. Я говорю, ну да. И мы через дня три с ним увиделись, он говорит, отец Сергий, владыка не благословляет. А он был очень кроткий, послушный человек. Владыка Виталий не благословляет. Хотя владыка Виталий был удивительнейший человек. Я подхожу под помазывание в соборе. Первый раз стоит владыка, у него высокого роста был, уникальный человек, уникальный, да. Я подхожу, а он говорит, вы откуда? Я говорю, Московская патриархия, я вас не могу помазать. Вот. И владыка, это не главное. И владыка, знаете, когда мне было 17 лет, я был послушником Почаевской лавры, я ему рассказываю, стою.
Да.
Так вот стою, рассказываю ему. А он помазывает людей. Я говорю, я слушал потрясающую проповедь. Которые вы сказали. Вы сказали такие слова. Почему Бог допустил революцию в России? Почему? И вы сами ответили. Вы сказали, потому что Господь хотел видеть Россию не материально богатой, а духовно богатой. И была попущена революция в России. Владыка смотрит, повернулся ко мне и говорит, я вас помажу ради великой экономии. Завтра ко мне начинает приходить. Я с ним раз 6 или 7 виделся. На протяжении там года ездил туда. Удивительный был человек. Он так за столом всегда так сидел, ровненько. Все так по-разному сидят, а он так вот сидит. Он кадетское заканчивал, Сербии, кадетское училище. Мне много о себе он рассказывал. Владыка Виталий, это был, ну, уникальный человек. Во всех подобных людей не встречал, можно сказать, такого уровня митрополита. Скромнейший человек и молитвенник.
А с Иосифом вы, получается, сколько раз виделись? Один?
Нет, мы виделись с ним где-то 4 раза, все в Монреале.
Ага, все в Монреале.
Я в Монреаль прилетал 6 раз в течение года, там, где дети учились. Я прилетал на неделю, там неделю, полторы прилетал, и матушка моя там жила, тоже училась. Вот, тоже ее родной брат, она жила у родного брата своего. Вот в соборе. Брат Иосиф, конечно, это встреча. Вот я вам говорю, а он перед глазами у меня сейчас стоит. Вот как эта улыбка, это человек был особый. Мне Господь в жизни сподобил общаться с одной матушкой, ее возьмут Варвара. Она мне рассказала, ей было 96 лет, когда я с ней познакомился. Мне было лет 18, ей 96. Вы представляете себе? Вот. Она жила прямо за Владимирским собором. И почему-то кто-то сказал, что давайте сходим к матушке Варваре. Какой Варваре? Тут монахиня живет. И мы пришли к ней в гости, и, конечно, Господь сподобил меня этого человека увидеть своими глазами. Она рассказала чуть-чуть своей жизни. Когда вот я маленькая, жила в Петербурге, вот, и отец Иоанн Кронштадтский приехал освещать завод по производству самоваров. Ну, такой маленький заводик. А я дружила с этим мальчиком маленьким, ну, который вот тоже маленький, такого возраста, как я. И когда батюшка осветил этот заводик, где самовары делали, мы рядом жили, буквально соседи были. Вот. И, а он сел за, батюшка сел за стол, Иоанн Кронштадтский, и много людей было, там, стол большой. И я бегала, я не знала, что отец Иоанн Кронштадтский. Это потом я узнала. Вот. И бегала возле с мальчиком вот этим. А он вдруг подозвал меня, говорит, девочка, иди сюда. Я подошла, я это прекрасно помню. Он подозвал меня, посадил к себе на колени, измерил мне так лицо, пальцами лицо, высоту, ширину и высоту лица, и говорит, это будет очень хорошая девочка. И впоследствии, когда ей было 13 лет, она поступила в этот монастырь, который создал отец Иоанн Кронштадтский в Петербурге. Как он называется, этот монастырь женский?
Иоанновский.
И да, вот она поступила.
На нет, Карповке.
Там, да, нет, там еще был один монастырь, который был за этим, где-то за Петербургом. Как он назывался? Может, я путаю
вот
что-то?
Он и есть.
Он и есть, да? Угу. Да. Вот этот монастырь, да. И она его видела еще 3 раза, он приезжал к ее монастырю, он накормлял этот монастырь, нужно похоронен был. И последний раз его видела буквально за 3 месяца до смерти. Он приезжал уже, не снимал рясу с себя, вот эту вот тишину, ряса была теплая, не снимал, и мы пели ему концерт в трапезной. Я пела, он на фотографии мне даже показала, как она выглядела. Однажды был такой случай, все случаи рассказывал, такие, вот, и мы так получилось, что когда матушка уже уезжала из Монреаля, мы там купили автобус, они там, не новый автобус, естественно, автобус такой, ну, маленький автобусик, маленький, вот, и его переправили его, значит, на корабле в порт Ле-Гавль во Франции, порт Ле-Гавль такой есть, порт Ле-Гавль, вот, и, значит, мы приехали в этот порт, звоню в порт, говорит, вот наша машина пришла, говорит, да, пришла ваша машина, можете приехать забирать, с вас 10 тысяч долларов за растаможку. И какая растаможка? Гражданин России. Ну, тут такие правила, вам потом деньги дадут. Я понял, что это, ну, причем по-русски говорят. Это русские там, представляете, работают русские. Я просто веду к императору Николаю II. Вот я не просто так рассказываю эту историю.
Да, да.
Вот, к императору. Я встречался с человеком, который видел всю царскую семью. Вот метра 3 вот так вот видел всю царскую семью. Я встречался с этим человеком там во Франции. Это бабушка, которой было около 100 лет. И, значит, я звоню Голицыной, вот, и говорю, я попал в ситуацию, зову в Монреале, вот какой-то растаможка, у меня столько денег даже нет, это что такое? Она говорит, не переживайте, батюшка, сейчас все решим. Через полчаса она перезвонит и говорит мне, вот такого адреса едьте, месье Ляпатинский. Он все решит. Я говорю, кто он такой? А он был 40 лет, начальник этого порта, в том году ушел на пенсию. Русский, месье Ляпатинский. Я приезжаю к нему домой, к этому Ляпатинску, у него огромный дом в этом Ле-Гавле, все, там потрясающий, ну, русский человек, да, начальник порта, 40 лет был, и уже ушел пожилой человек, вот, и мы зашли, и вот как раз он, вот моя, говорит, теща, и теща, говорит, я сама с Петербурга, и так живо рассказала, как она видела всю царскую семью, как она гуляла по набережной где-то, и адмиралитет, ну, не помню, куда, подъехала машина, машина большая, где сидела вся царская семья. А я была прямо рядом, проходила. И в это время они там заходили в здание, все офицеры, говорит, быстро, ну, там 4 офицера стояло, встречало их, и они поставили в стойке смирно, а девочки выскочили с машины и приветствуют их, обнимают их, такие девочки живые. Ну, царские дети, княгини.
Ну, они очень непосредственные живые.
Непосредственно, да, очень было. Я вот видел, ну, метра 4-5, вот так вот видел, всю и императрицу видела, и всю царскую семью видела. Вот как Господь иногда, что мы... А матушке, кстати, моей матушке, дедушка, он видел императора Николая II, когда он приезжал в Первую мировую войну в Ровно. В Ровно приезжал, и он видел тоже, он проезжал на коляске, он стоял, ну, метра бы 10. Я видел императора, вот так он проезжал. Лично видел, да.
Отец Сергий, что по молитвам предков вам все эти встречи в некоторой степени, скорее всего, даны, мы уже поняли. Но зачем, как вы думаете? Вот вы всю жизнь священник, много-много лет, у вас уже есть наверняка и опыт, и понимание, и рефлексии на эту тему. Зачем Вот вам Господь столько всего удивительного послал.
Я думаю, это камни, из которых строится стена. Понимаете, один камень, mm-hmm. второй, третий камень, да. И когда таких камней много, как я рассказываю, это все камни, духовные камни, да, которые дают нам основание нашей жизни, да. Тогда ты в этой жизни чувствуешь себя более, не то что защищенным, а ты, Господь тебе дает некое дерзновение. Вот, проповедует Слово Божие. Вовремя, как говорит апостол Павел, и не вовремя. Когда ты видел таких святых людей, с которыми ты сидел, вместе чай пили, вместе разговаривали, кушали, да, ты видел, как они чудеса совершали, как им Бог все открывал, да, будущее твое, и других людей будущее открывал, и ты всему этому свидетель, ты понимаешь, что Дух Святой везде дышит, и ты говоришь об этом Духе Святом всем людям, на этих примерах, на других примерах, и, как говорится, мы же не можем, свечка свечки горит, правильно? Одну свечку зажег, но свечи сами же не загорятся, их надо поджечь. И когда ты имеешь такой запас уже опыта, да, то когда ты с другими беседуешь, ты можешь приводить примеры вот это, твоих угу. встреч, твоих общений.
То есть для миссии.
Для миссии, только для миссии, да, только для миссии. Вот, и да, люди видят, слушают и говорят, да, это удивительно, вот, что такое, вот, недавно мы похоронили Николая Николаевича Добронравова, вот, Александр Николаевич, Александр Николаевич Пахман, да, слава Богу, еще жива,
да.
Я крестил Александру Николаевну Пахмутову, да, крестил ее, вот, Успенская, Александр, полное погружение, все как положено, вот, а потом повенчал Николая Николаевича, я так мечтал, когда, думаю, повенчаюсь, вот, и повенчал, это было лет 25 назад, вот, мы с ними дружили тогда, и вот, когда я беседовал с Николаем Николаевичем Добронравовым, тоже удивительно, он же рассказывал множество, уже знал всех, вот, всех, там, начиная и кончая, первых лиц государства, да, да. пятый, десятый, и он все мне подробно рассказывал, понимаете, и это тоже момент соприкосновение вот с этой жизнью, с этими людьми. Он тонкости говорил, которые мы не знаем, о них нигде не пишут и не говорят. А они с ним говорили буквально один на один и говорили о себе, о своей вере. Косыгин, например, вот, удивительный человек был. Он ему сказал, Коля, а где ты крестился? А он говорит, на как-то остров, на Каменном острове. А Косыгин говорит, мы с тобой в одной церкви крещены, меня тоже там крестили. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Интереснейшая у нас сегодня программа с протоиереем Сергием Канавасом, клириком храма Преображения Господня, села Большие Вязёмы Одинцовского района Московской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. И, кстати говоря, дорогие друзья, отец Сергий уже анонсировал мероприятие, которое состоится 30 октября в 18:00 в Доме русского зарубежья. Это ежегодный день, вечер памяти брата Иосифа Муниса Кортеса, хранителя Иверской, Монреальской иконы Божьей Матери, большого и прекрасного в духовной жизни человека, который хранил и ездил, путешествовал с иконой Матери Божией Иверской, и его, к сожалению, мученически убили, замучили в Греции, в Афинах, и тогда же пропала икона. Это как раз случилось, к сожалению, вот с 30 на 31 октября.
Да.
Да, и с тех пор вот верующие люди, его друзья, его люди, которые его почитают, они собираются ежегодно почтить его память, помолиться, рассказать о чудесах. И, кстати говоря, отец Сергий будет вместе с Ксенией Волковой, я так понимаю, тоже вести вечер, принимать какое-то участие в ведении этого вечера, в вспоминаниях об Иосифе.
Да.
Так что обязательно, дорогие друзья, это абсолютно бесплатное мероприятие, приходите, почтить память, помолиться об Иосифе, обратиться, может быть, к Божьей Матери. Вот, поэтому обязательно приходите. А мы с отцом Сергием говорим о его пути в священстве, честно говоря, мы больше говорим уже, да, о его встречах чудесных, удивительных. И, честно говоря, очень сложно, отец Сергий, сразу это все осмыслить, потому что невероятная концентрация событий. Даже вот в течение этого часа вы столько всего рассказали, что хочется и про это спросить, и про то.
Да.
А времени нет, и кажется, что ну давайте рассказывайте, отец Сергий, еще что-нибудь, а мы тут будем внимать и впитывать, как тогда тот человек возле Ануфрия Великого.
Да, отец, я встречался с отцом Яном Крестьянкиным.
Да.
Это, конечно, удивительный, прозорливейший старец был, духоноснейший старец. И я перед тем, как жениться, я не беспокоился,
да,
что за себя. Я беспокоился, думаю, а вдруг я, как бы сказать...
Воля Божия.
Да, человек, да, есть ли воля Божия, да, да. А вдруг я там человека подведу чем-то там, ну, лично я не о себе, я думаю, есть ли воля Божия жениться, да. И я объехал около 6 старцев. Это отец Венедикт, настоятель Оптиной пустыни. Это отец Кирилл в Троице Лавры. Да, это матушка Липи. Это отец Ян, отец Авросий, естественно. Да. Это отец Ян Крестьянкин. Я ко всем ездил, вот, и всем говорю, жениться мне или не жениться. Я помню, пришел к матушке Липе, она же прозорливая, духовная человек был, и еродивая к тому же. Она была на огороде, я говорю, матушка, мне жениться, не жениться. Она подняла руки вверх, это на улице было, подняла руки вверх и спрашивает, жениться ему или не жениться. И пауза затянулась, она держит руки и молчит, и вдруг она поворачивает, опускает руки и говорит, там, говорят, жениться, а я не знаю. И когда я приехал к отцу Яну Крестьянкину, он болел, я поднялся, батюшка болеет, я говорю, как жалко, и вот приехал, ходил, был, ну, сейчас скажем ему. И вдруг батюшка выходит в коридорчик, садится на стула, и это столик такой, и меня садись здесь. Я, значит, говорю, батюшка, вот я приехал, такой вопрос, а вы болеете? Говори, все. Я говорю, батюшка, вот жениться мне или не жениться? А он говорит, а ты знаешь, какая должна быть жена у священника? Я говорю, какая? Должна шить, вышивать, вязать, готовить, кушать, петь, читать. Вот это все. Я говорю, батюшка, вот как раз это она все умеет. А он говорит, я знаю, передает меня ей благословение, у нее через 3 дня будет День Ангела. Через 3 дня была Людмила, княгиня Чешской. Он когда сказал, я не называл имя. Слушайте, у меня волосы просто стали на голове. Я упал перед батюшкой на колени и заплакал, просто ее поразило. А он говорит, не переживай, все будет хорошо, не переживай. И это был последний благословение отца Яна Крестьянкина.
Вы уже решили никого больше не спрашивать.
Не, не, я в отца
после
Наума,
такого после, уже да, все. Да,
не, отца Наума я был, отца Венедикт, они вдвоем меня благословляли.
Это, да, вообще.
Благословляли, отец Наум, отец Венедикт, это великие люди были. Ну вот, к ним же 1000 людей ездило, к отцу Науму. Это, как, соприкосновение с этими людьми, это дает такое счастье. Вы знаете, ты видел, как Антоний Великий, я не монах, но я видел монахов. Я не святой, но я видел святых. Живых святых, я общался со святыми, вот, которые творили чудеса, и я свидетель этим чудес, что они прозорливые. Я когда приехал, однажды мне было 18 лет, и я 18 лет, я был в Москве, завозил деньги от отца Авросия на издание книг. Uh-huh. А отец Павел говорит, там Павел Исаак, ну, радиослушатель, наверное, знает его, отца Павла, он множество лет жил в Москве здесь, и вот, и он умер 4 года назад. И вот, значит, отец Павел, отвези там какую-то книжечку, что такое отцу Наума, отвези там что-то, там, передать, я обещал. Но я приехал к отцу Наума, там народа много, я говорю, передайте, что я от отца Павла. Да, отец Наум, заходи. Я нашел, вот отец Павел вам передал то-то, то-то. Он говорит, да, хорошо, да, ёбочка, власыть, я поехал. Не, тебе что-то дорогу надо дать, что-то надо дать дорогу тебе. Я говорю, да, я смотрю, а там в те времена коробки конфет лежат. Ну, привозили батюшке все. Я думаю, сейчас коробку конфет даст. Я уже так обрадовался, ну, конфет, все в конфетах. И он так рукой стал вот как-то там что-то выбирать, и какую-то сетку вынимает. И говорит, это тебе. А я там не вижу, что он такой в той сетке. Но я, батюшка, спасибо, взял сетку и пошел с этой сеткой, да. И сажусь в электричку, открываю, и первое, что достал, это была это такой, не редиска, как это...
Репа.
Репа была. Значит, репа такая была. А второе, такой сбитый масло, домашнее масло сбитое. Я так опечалился, думаю, вот это да, столько конфет были, а тут дали ту репу, понимаешь, а тут, ну, масло. Приезжай к отцу Павлу, говорит, отец Павел, вот такая ситуация, думаешь, что конфет даст. Он говорит, отец Наум ничего просто так не дает. Я говорю, в смысле, что ты первое вытащил? Я говорю, репу. Вот начало твоей жизни будет как репа, а потом все пойдет как по маслу.
Вот это да.
Ну, это 100% так, да.
Так
это,
получилось?
Так 100% получилось. Вот. Вот что значит общаться с Божьими людьми. Но кто общался с апостолом Павлом, они же там тоже говорили такие вещи, да? Вот надо себя стремиться, да? Однажды шли монахи через одно селение, а люди не обращали на них внимания. И Макарий Великий сказал, поклонитесь им, ибо за это на вас сойдет Божье благословение. Люди же думают так себе, какие-то монахи, это священники, а если они искренне пастыри Божьи, то кто к ним прибегает, те получают от них благодать. Как Серафим Саровский. Кто попал в ауру молитвы Серафима Саровского, они же менялись сразу. Уже постоянно был делать молитвы Иисусовой. Вот, люди приходили с грехами, а тут же плакали, тут же каялись и тут же исправлялись. Попадали в воздействие молитвы преподобного Сергия.
Вы сейчас важнейшую вещь говорите. То есть мы хотим так все друг друга изменить, а работает-то на самом деле стяжание Духа Святаго Божия и молитва. Все, больше ничего.
Но святые отцы говорят,
то есть
спасайся
ты усилием
сам.
Воли не изменишь другого человека.
Да, спас...
Ты только можешь молиться за него.
Только. Спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Угу.
По-другому не бывает. Как бы вы ни проповедовали, что бы вы ни говорили,
да.
но если благодать не будет действовать на
через...
этих людей,
да.
ничего тебя никто не услышит. Ну, никто тебя не услышит. Господь говорит, будет иметь уши, не услышит. А вот когда тебе Господь дает дерзновение, не дерзость, а дерзновение, говорит Слово Божие, тебе все, и твои слова запоминают на всю жизнь. У меня таких случаев было много. Мне потом люди говорили, а вы ему нас сказали, а нас это повлияло. Я не помню, что я говорю, конечно, я это сказал, уже забыл, годы,
да,
годы
да.
проходят. А люди приходят, вот вы сказали.
Ну, не от себя же говоришь.
Ну, вот
да?
именно, да.
да.
Серафим Саровский говорил. Когда
я говорю от себя, я ошибаюсь.
Я часто ошибался, а говорил от Бога, я никогда не ошибался.
Да.
Вот, множество таких моментов, да, в жизни бывает. Но главное служить Господу. Опять подчеркиваю, никого бояться, и не надо понять в отчаянии. Надо до конца верить Господу. Бог своих не бросает и никогда не бросит. Выйдет же с Содома и Гоморры Лота
да.
из его семьи, когда уже огненный смерч падал на города. А мы сейчас боимся, ой, будет то, и будет то, будет то. Слушайте, без воли Божьей ничего не будет. Доверьтесь, доверяйте Господу. Доверяйте Богу. Господи, я доверяю полностью себя тебе. Что ты сделаешь, то я и приму. И тогда с тобой будет все происходить по воле Божьей. А когда начинаем бояться, начинаем там, ой, а что-то будет, ну тогда и будет. И насчет чудес хочу сказать. Вот кто верит в чудеса, с тем чудеса будут и случаться. Кто не верит, с ним чудес не бывает. Мне некоторые говорят, вот, батюшка, с вами не чудеса. А моя матушка сказала, так батюшка верит в чудеса, потому что с ним и случаются. А кто не верит, ну с ним и не бывает. Вы же не верите в чудеса, значит их нет.
Значит,
нет. Вы не едите мед, значит, меда для вас нет. Начните есть мед, и вы почувствуете, что мед очень хорошая и полезная вещь. Так и верьте, что каждый день чудо, а с
да.
нами каждый день чудо.
Да.
Мы проснулись, уже чудо, что не парализовало нас, не умерли во сне. Это ж чудо. Как мы можем за этим телом проследить, да? Что может случиться? Какой-то тромбик в голове лопнет, да, там себе, или там что-то еще.
Все, привет.
Мы уже все, привет,
да.
приехали, да. Кто нам гарантирует, что мы завтра проснемся? Никто. Так что надо Бога благодарить за каждый день. Мы с отцом Авросием жили в горах Кавказских с одним великим старцем, старец Василий.
Uh-huh.
Вот, мы жили вдвоем с отцом Авросием, он нам келью дал, да, и там такие чудеса с нами происходили. Вот я говорю, за каждое слово отвечаю пред Богом, то, что было.
Да.
Когда нас, мы три дня пути шли в эти горы, где жил этот старец, он нас вел, мы заблудились еще к тому же, ну, не буду рассказывать, это долгая история, но когда мы уже пришли, старец нам дал келью, которую мы стали чинить, а он немножко выше жил, мы ниже. Вот, и мы целый день трудились, там работа, глиняную печь делали, все. И однажды ночью, мы спали на чердаке, отец Авросий спал в спальном мешке, а я в таком одеяле. Вдруг он меня толкает ночью, говорит, проснись, тут бесы поют. А я слышу, кто-то поет, реально, на улице кто-то поет. И говорю, батюшка, я устал, я спать хочу, ну пускай они все поют. Слушай, я не могу слов разобрать, они поют, я слов не разбираю, что они поют. Но чувство не отстанет. Я уже сел, слушаю, они поют на украинской мове. Мати, мати, жде свого солдата, а солдаты тихо сплять. Я говорю, батюшка, поют на украинской мове. И говорю ему, что они поют. Я говорю, кстати, батюшка, что они на украинском языке поют? А он говорит, это они не успели перестроиться. Они, видно, кто-то, какой-то батюшка на Украине кого-то отчитывал. Они с человека вышли, а там, когда отчитываешь, идите на пустые места, на горы, на болото, там по отчитке. Вот. И они прилетели сюда, наверное, не успели перестроиться еще. Продолжает на украинском языке разговаривать. Так, вот, так было дня 3-4, мы слышали голоса эти, а потом все это прошло. Все, попугали вас, мы не пугаемся, они расстроились и больше не приходили к нам. И мы там трудились, молились в этих горах Кавказа, в горах Кавказа. Там столько было чудес, потому что передача очень короткая, конечно, но чудес там было, каждый день были чудеса. Мы там ели, ловили форель в горном, он батюшка ловил форель. Я не верил, что форель можно споймать на такой скорости реки, там, горной реки. А батюшка верил и ловил форель. Вот, а я собирал там землянику, грибы ходил собирал. Вот мы это ели. Мы пришли туда, у нас не было продуктов, мы стали голодать, и старец спустился и говорит, вы знаете, вот там в дупле висит рюкзак, его лет 10 назад принесли, там есть эти, ну, сухари, можете забрать. Я залез, притащил тот рюкзак, а в том рюкзаке как будто с автомата расстреляли, один в дырках, это проели мыши летучие и сделали там гнезда, гнезда там сделали. Батюшка говорит, ну, давай, чисти. Я, значит, отрываю эту мышку, которая умерла на сухаре, отрываю ее, она же умерла давно уже там, ну, смерть пришла, в смысле, я отрываю, вот, и, а там волосики торчат еще, в сухаре. А голодный невозможно. Я начинаю чистить, это чтобы волосики эти убрать. Батюшка, слушай, ты сейчас пол сухаря уже вычистишь. Мы так сейчас молитву прочитаем, сиди, все будет нормально, ничего страшного нету. Ты просто потрывай мышей этих сухих, а все остальное сейчас освещу, и все будет нормально. И мы, а там были белые сухари, они когда умирали, то выходили из них, там цвет менялся.
Ну, понятно, да.
Но когда ты голодный, знаете, страшнее голода ничего не существует в природе, поверьте. Да. Самое страшное – это голод. Я лично голодал, и вот кто меня слышит, скажу, дорогие мои, страшнее голода – ничего не бывает. Я скажу по себе. Ты просыпаешься утром во имя Отца и Сына и Святого Духа, читаешь утренние молитвы, ну, мы так, да. И вот, первая мысль после «Аминь», что поесть? И так целый день. Ты на все смотришь. Это съедобное, это съедобное, это съедобное, это несъедобное, это съедобное, это несъедобное. Другой мысли не приходит в голову. Когда ты голодный, ты только думаешь о еде, больше ни о чем. Так что надо молиться, Господь своих не оставит,
да,
нигде.
Правда.
Но надо помнить, голод – это вещь очень серьезная. Но Господь своих не оставит. Ведь святые отцы говорят, что не хлеб укрепляет сердце человека, а Слово Божие, создавшее этот хлеб. И вот мы съели кусочек хлеба, не хлеб нас укрепил, а Слово Божье, та божественная энергия, которую Бог послал вот на эти продукты. Да? И если на него будет голод, листочек с верой скушайте, с дерева, и вы насытитесь. Не листочек нас насытит, а благодать Божия, которая создала этот листочек. Это надо всем помнить. Так что пугаться не надо, Бог своих не бросит.
Дорогие друзья, в гостях у Светлого Вечера сегодня был протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня, села Большие Везем, Одинцовского района Московской области. Потрясающий был разговор. Я надеюсь, мы его продолжим, потому что отцу Сергию, судя по всему, есть что нам рассказать. Одного часа мало, мы обязательно продолжим этот разговор, дорогие друзья. А на сегодня прощаемся с вами, и отцу Сергию силы помощи Божией. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».